Часть 42. Сама суть человечности. Его было не сдвинуть с места. Я молил. Я улещал. Я взывал к его разуму, единственному, за что он неизменно цеплялся, неважно, насколько сильно тянул его вниз темный прилив. Он не шевелился. Или лучше сказать, темная пружина у него в сердце не ослабляла хватки. Казалось, он меня не слышит. Или, может быть, мои слова звучали для него как нечленораздельные разглагольствования, не более осмысленные, чем вскрики шимпанзе. Я огляделся в поисках Кернса, думая, что наше положение совсем отчаянное, если я готов обратиться к нему за помощью. Но Кернс исчез в тумане. Осторожно, чтобы не спугнуть доктора, я высвободил пистолет из его трясущейся руки. Я боялся, что он разрядит его и отстрелит себе ногу. Вокруг нас успело сгуститься кружащееся белое облако. В каком угодно направлении я видел не дальше, чем за несколько футов, и ничего не слышал, кроме ветра, свистящего между сломанных зубов горы, и моего собственного неровного дыхания. Я встал, испуганный и сбитый с толку, медленно поворачиваясь вокруг себя. А голос у меня в голове отчаянно шептал: «Где Кернс? Куда он пошел?» А палец поглаживал курок. Что это там, в тумане? Сталагмит? Или очертание некогда человеческого дитя Тифея, призрачно вырисовывающегося из размытой белизны? Я наставил пистолет и окликнул Кернса по имени. Нечто на волосок за гранью моего зрения рванулось ко мне, врезавшись в середину моей спины, и кубарем швырнуло к пустой чаше в центре разрушенного трона Тифея. Удар вышиб воздух у меня из легких и пистолет доктора из моей руки. Я приземлился на спину и перекатился, оказавшись лицом к лицу с алчными, иссохшими останками, человекообразным мешком яда, с кишками, полными звездной гнили и пышным соцветием шипастых зубов, поблескивавших в бескровном свете задыхающегося солнца. Я попятился назад, когда чудовище бросилось вперед. Мои крики ужаса и его крики ярости сражались с пронзительным скрежетом ветра по нестареющему камню. Я втиснул руку в карман куртки за ножом Авааля. Холодная сталь раскроила мне ладонь, пока я нашаривал клинок. Рот чудовища широко распахнулся, когда оно почуяло мою кровь. Я видел свое застывшее отражение в его черных, немигающих глазах. Я отступал, оно наступало. Нож теперь лежал у меня в руке, и его деревянная рукоять была скользкой от моей крови. Я чувствовал, как рана кровоточит в такт бешено бьющемуся сердцу. Само время сотряслось и распалось на части, и мы соскользнули в ничто. Дитя Тифея и я, легко и быстро скользя по грани, по обе стороны от которой, лежала бездонная бездна, лежало чудовище. Пасть монстра раскрылась так широко, что разошлись сухожилия, удерживавшие челюсть. Связки порвались с влажным лопающимся звуком, и вся нижняя половина его лица отвалилась и упала под шаркающие ноги. Оно потянулось ко мне, разминая пальцы, щелкая острыми желтыми ногтями. Я нанес отчаянный удар ножом в то, что оставалось от его лица. Нож, скользкий от крови, вылетел у меня из руки. И затем тварь подмяла меня. Я отреагировал, не думая. Больше двух лет я простоял рядом с монстрологом у секционного стола. Человеческая анатомия была мне знакома не хуже лица моего хозяина. Я точно знал, где находится двигатель человеческой жизни. Теперь я его видел. Сердце, яростно колотившееся о тонкий покров разлагающейся кожи, и билось в такт моему собственному на головокружительном обрыве над бездной. Я запустил кулак ему в торс со всей силой, с которой только мог, прямо под ребра. и продавил руку глубоко в центр твари, прокапываясь четырьмя вытянутыми пальцами вверх мимо печени и между трудящимися легкими, пока я не оказался по локоть в его кишках и не нащупал сердце. И я раздавил его голой рукой, продрав пальцами насквозь. Тварь навалилась на меня всем весом. Мы вместе рухнули на колени, и черные глаза монстра сверлили мои, пока кровь хлестала из его раны. Всхлипнув от омерзения, я рывком высвободил руку и откатился прочь от чудовища. Гниющая рука хлопнула по земле раз-два и осталась лежать без движения. Я истерически рыдал, шаря вокруг в поисках ножа, с правой рукой по локоть в собственной крови и левой в его, думая: «Сделал, сделал, сделал, теперь ты это сделал, ты отравился им, Пуидрессер, ты весь в нем измазался, кончено, кончено, кончено!» Я нашел нож, встал и окликнул было доктора, но слова застряли у меня в горле. Ветер подхватил изданный мной жалкий звук и погнал его прочь, как разорванные останки жертв Магнификума, валявшиеся вокруг. В тумане я утратил всякое чувство направления. Казалось, дно древнего озера простирается в бесконечность. Не было горизонта, что Миха смог бы хранить. И тогда я обернулся и увидел, как они шаркают ко мне дюжинами. Черные тени на фоне кружащейся белизны, хрипло визжа от боли и ярости, как скот на бойне. «Кровь их притягивает», — сказал тогда Кернс. «Они чуют ее за мили. Если бы я попытался удержать позицию, меня бы задавили числом. Если бы я побежал, кровь привела бы их прямо ко мне». Целую вечность я стоял и не мог ни на что решиться, мучаясь нерешительностью. Нечего было и думать, ни драться с ними, ни бежать. Яд уже был во мне. Я уже был одним из них. Лучше уж дать им забрать меня здесь, снаружи, чем позволить заразе пожрать меня изнутри. Я стоял на берегу мертвого моря, и передо мной были две двери. За одной — дикая тварь, что разорвала бы меня на куски. За другой — тысячеликий монстр, что хотел сделать одним из своих лиц мое. Вот что такое Магнификум. Лицо чудовища — наше лицо. «Nil timendum est» — «Ничего не боюсь». Девиз моего наставника можно было понимать двояко. Была трактовка Джейкоба Торренса, а была и Пьера Леброка. Но мы больше, чем простая совокупность наших страхов, и выше, чем одно только притяжение бездны. Я явился в это жуткое место по одной и только одной причине.
«Какого черта ты уходишь? Я забыл».
«Спасать доктора».
«Спасать его от чего?»
«От чего угодно. Я его подмастерье».
Я прорывался сквозь мутный туман, выкрикивая его имя. И зубы росли из земли, и сломанные кости хрустели у меня под ногами, и туман выплевывал их, некогда бывшие людьми лапы и клыки Магнификума, с объятиями, широко распростертыми, чтобы принять меня, их нового брата. Мне показалось, что я слышал пистолетную пальбу справа, и я поплелся на звук, молотя руками, словно мог так отогнать туман. И затем я шагнул в пустоту. Это был обрыв, восьмифутовая стена в конце тропы. Я в ужасе затрепыхался на краю, бесполезно размахивая руками, чтобы вернуть себе равновесие. Но сила тяжести сбросила меня вниз. Я инстинктивно подвернул под себя плечо и упал на землю клубком. Вскочив, с воплем досады и ярости, я попытался вновь запрыгнуть на стену, но та была слишком высока. Крики моих преследователей приближались и звучали, как глубокое гортанное эхо моего собственного. Я попятился, держа нож перед собой обеими руками и размахивая им туда-сюда. О, что за жалкое и смешное зрелище я, должно быть, собой представлял!
«Что ты делаешь, Уилл Генри?» — твердил голос у меня в голове. «Ты не можешь вернуться за ним. Ты заразишь его или приведешь к нему этих тварей. Для тебя уже слишком поздно, но не для него». Я в последний раз выкрикнул его имя и бросился вниз по тропе, унося заразу с собой. Прочь от Уортропа. Я вышел из облаков и увидел распростертый передо мной мир. Коричневый, черный и всех оттенков серого. И я молился, чтобы живые трупы и дальше шли на запах крови, источаемой моей кожей, и следовали за мной, своим братом, вниз, навстречу судьбе. На развилке я выбрал более крутую тропу, думая, что та быстрее приведет меня на равнину. У меня имелась смутная мысль привести их в Гишуб, город мертвых на берегу моря. Поднимались мы другим путем, и местами тропа была сплошь завалена огромными валунами, мимо которых я едва-едва мог протиснуться. Рана на правой руке кошмарно пульсировала. Кровотечение не останавливалось, а левая рука немела. «Вот как оно начинается», — подумал я, вспомнив мистера Кэндала. «Сперва онемение, потом боли в суставах, потом глаза, потом...» Я добрался до места, где тропа резко поворачивала, шагнул за угол и остановился. Путь перегораживал большой пруд с самой чистой водой, что я когда-либо видел. Защищенная от ветра окружавшими ее скалами, поверхность воды была совершенно гладкой, безупречно отражая серые лица нависших над ней туч. Я выбился из сил. Я дошел до конца, до самого конца, и разрыдался у кромки воды. И облака мчались друг за другом по небу над незапятнанной гладью. И я поднял голову и заглянул в зеркало. И увидел свое собственное лицо. Не задумываясь, я встал и содрал с себя куртку, сорвал рубашку и вошел в воду. Я шел, пока вода не начала биться мне в грудь, и продолжил идти, пока она не поцеловала меня под подбородок. Я подивился, до чего же она была холодна, закрыл глаза и нырнул. И был ветер, и были тучи, и чистый пруд, и мальчик под его потревоженной поверхностью, и кровь мальчика и чудовищ, оскверняющая воды. Я теперь Насу. Я вышел из воды и вновь бросился на землю. Меня колотила дрожь. Левой руки я не чувствовал. Шея занемела, а в глазах пересохла. Близилась ночь. День подходил к концу, а вместе с ним и моя жизнь. Держаться за последнюю надежду, когда надежды не осталось, ни глупости, ни безумства, сказал в свое время монстролог. Это фундаментальное свойство человеческой природы. Я сидел, прижавшись спиной к горе, баюкая на коленях нож Аваале. Нож был очень острый, и его лезвие покрывали пятна моей крови. Не стану говорить, будто он принесет тебе удачу. Этим самым ножом я принес в жертву того, кого любил, но кто знает, может, ты очистишь его клинок кровью грешных. Две двери. Я мог умереть смертью, что придет, когда пожелает, или мог выбрать время сам. Я мог погибнуть чудовищем или умереть человеком. Мы — дети Адама. В нашей природе оборачиваться и смотреть в лицо безликому. День подходил к концу, и все же мир казался головокружительно ярким, и мои глаза вбирали самую мельчайшую деталь с поразительной ясностью. Это называется «Окулус Деи» — «Очи Бога». Он, наконец, меня настиг. Тифей, тысячеликий безликий. Я был гнездом. Я был птенцом. Я был гнилью, что падает со звезд. Теперь вы понимаете, что я имею в виду? Ночь опустилась на кровавый остров, но мои глаза теперь были очами Бога, и ничто не могло укрыться от меня, даже мельчайшая частица материи, даже в кромешной темноте. Я видел сквозь горы, насквозь, вплоть до огненного сердца земли. Ветер прогнал облака, и звезды были от меня на расстоянии вытянутой руки. Если бы я хотел, я мог бы протянуть ее и сорвать их. Я был нем. Не было ничего, что я бы не чувствовал. Я чувствовал даже, как зараза извивается во мне червем, устраиваясь в синапсах мозга. Не было ни звука, который я бы не услышал. От мягкого шороха крыл бабочки над английским лугом до тихой колыбельной, которую миссис Бейтс поет своему сыну. Я все еще держал нож, потому что не собирался дожидаться момента, который, как говорил доктор, непременно придет.
Когда все остальные мертвы или бежали, он принимается терзать свое собственное тело и поедать свою плоть.
«Простите меня, доктор Уортроп», — прохныкал я. «Простите, сэр». Я подвел его, и я его спас. Я спустился во тьму, чтобы он мог жить при свете. «Я думаю, что тебе очень часто бывает одиноко».
Я отложил нож и зарылся в карман в поисках фотографии.
«Это на счастье», — сказала она. «Ну и когда тебе станет одиноко?»
Я вытащил фотографию из кармана. Она намокла, и бумага была мягкой. Когда мы виделись с Лили в последний раз, я хотел поцеловать ее. Некоторые так никогда и не поймут, в чем разница между порывом и вдохновением. Я вновь взялся за нож. В одной руке подарок от Вааля, в другой — от Лили.
«Я думаю, что тебе очень часто бывает одиноко».
Я услышал, как они приближаются задолго до того, как увидел. Я чувствовал, как щелкают и хрустят кости земли у них под ногами, и слышал их тяжелое дыхание, и как бьются их беспокойные сердца. Повернув голову, я увидел Кернса, чей голос прогремел у меня прямо над ухом. «Сюда, Пеленор! Я его нашел!» Он перекинул винтовку через плечо и поспешил прочь, и затем я увидел доктора, бегущего вдоль кромки воды. И его рука дернулась вперед и отпихнула Кернса с дороги. «Не трогайте меня!» — закричал я. «Слишком поздно, доктор, не трогайте меня! Слишком поздно!» «Я ж вам говорил, кто-то из поганцев до него добрался!» — сказал Кернс, и монстролог выругал его и велел ему заткнуться. Он открыл свой полевой чемоданчик, надел пару перчаток, тихо говоря со мной все время, веля мне расслабиться, успокоиться. Он был здесь, и он не забыл своего обещания. И я удивился, о каком это обещании он говорит, пока он щупал мне пульс и светил мне в глаза. Когда свет ударил мне в зрачки, мои губы растянулись в оскале боли и злобы. Трясущимися руками Уортроп вынул из чемоданчика флакон с кровью. То была одна из проб, взятых им у младенца. Желтовато-белая сыворотка отделилась от свернувшейся крови и теперь плавала сверху над насыщенно алым слоем. Доктор вложил флакон в руку Кернсу и велел тому держать его совершенно неподвижно, пока Уортроп наполняет шприц.
«Какого черта вы делаете?» — осведомился Кернс.
«Пытаюсь убить дракона», — ответил монстролог и вонзил иглу мне в руку.